Уважаемые друзья, все присутствующие, нашему вниманию сегодня будет предложено рассуждение о Рождестве. Давно уже наша страна стала готовиться к этому празднику. Очень много сделано, очень много декораций, очень много внимания было уделено тому событию, к которому мы приближаемся. В прошлый раз мы с вами поднимали тему о том, что проходило в небесном мире, когда не было еще времени в земных измерениях, что было, когда людей еще не было, как Бог предусмотрел Рождество. Сегодня мы продолжаем наше рассуждение, оно будет посвящено теме «Рождество как исполнение библейских пророчеств». «Рождество как исполнение библейских пророчеств». Текст, который желание мое предложить для прочтения, очень легко найти, с него начинается Новый Завет. Евангелие Матфея, глава 2, мы прочтем первые 6 стихов. Евангелие Матфея, глава 2, первые 6 стихов. Для нас евангелист Матфей оставил очень интересную информацию и пишет следующее. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Даже беглое знакомство с текстом, который мы только что прочитали, очень ярко указывает на наличие в одном этом тексте целого ряда мыслей, которые четко говорят о том, что рождение Христа не было случайным. Как мы иногда считаем, случайности в жизни у нас происходят. Смотрите, мы встречаемся здесь с интересными мыслями. «Родился Иисус в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, царь Иудейский» и так далее. Даже в одном тексте очень много указаний на то, что что-то было до этого. И наше внимание будет обращено именно рассуждению над тем, как Священное Писание, Ветхий Завет, предсказывает, что он говорит о том, что будет в связи с рождением Христа. Библейские пророчества о рождении Христа, равно как и все другие пророчества, не только говорящие о Рождестве Христа, они являются открытием, Божьим открытием, через человека и для человека того, что в совершенстве известно Богу. Это людям нужно открывать то, чего они не знают. Богу ничего не нужно открывать. Он знает все абсолютно. В этом и проявляется, в этих предсказаниях о рождении Христа, которые были оставлены на страницах Ветхого Завета, и проявляется всезнание, всеведение и предузнание Божье. Все его шаги, как Бога, на основе абсолютного знания. Очень интересная мысль. Предсказано людям то, что хорошо было известно Богу. Это очень важно, друзья, хранить в памяти. Бог Библии не похож на гадателей и предсказателей, ни на Павла Глобу, ни на Нострадамуса, ни на бабку Вангу, ни на кого других. Он говорит, не предугадывая туманно, мрачно, а там иди разберись, к какому столетию приписать предсказания Мишеля Нострадамуса. Он очень четко видит и знает то, что происходит. Для него это все в настоящем времени. Это важно, друзья, сохранить в памяти. Бог знает все абсолютно. И для людей он и открывает вот эту удивительную картину, как проходило, как будет проходить Рождество. Безусловно, время наше ограничено, и мы не сможем провести детальный обзор или анализ всех абсолютно пророчеств Ветхого Завета, но на важные ключевые мы вместе с вами обратим наше общее внимание. Прежде чем будем говорить о деталях, о некоторых фрагментах, которые четко исполнились во Христе, мое желание указать еще на одну очень важную, ценную мысль. Она заключается в том, что библейские пророчества, ветхозаветные пророчества указывают на рождение и приход в мир именно Иисуса Христа и никого другого. Для христиан это странно звучит, может быть, но сегодня это не странно звучит на фоне того, что происходит среди людей. Священное Писание, как одна из книг, как принято считать, религиозных, является, по сути, самой древней. Первые книги Библии были написаны за 12-13 столетий до рождения Христа. В 9 столетии до рождения Христа появилось очень мощное движение религиозное, индуизм, который затем трансформировался в буддизм, что мы сегодня достаточно хорошо знаем, восточная религия. В 7 столетии уже нашей эры появилось очень мощное движение ислам. Мы не будем касаться других движений, таких, как, коротко, можно сказать, будет о мистических, философских движениях, таких как эзотеризм или теософия. К этим движениям обычно причисляют Елену Блаватскую. Я думаю, что вы достаточно знаете ее «Тайные писания», знаете Энни Бизант, которая тоже очень много вот в этом направлении потрудилась, и многих других известных личностей. Почему мы об этом говорим? Потому что именно вот эти движения, как чисто философские, так и религиозные, сегодня пытаются библейскую истину подвести под себя и утверждать, что пророчества библейские в одном случае указывают на то, как это об этом провозглашает теософское общество, что Иисус является всего лишь навсего одним из великих посвященных. Вот высший разум периодически во Вселенную, на Землю посылал отдельных людей. К этим великим посвященным относится Гермес, основатель системы гороскопов, о чем мы ранее немного говорили. К этим великим посвященным относится пророк Мухаммед, относится Иисус, Вишна и так далее. Друзья, мы утверждаем, мы будем это явно видеть через библейские тексты, что Библия однозначно говорит, что это не был рожден Вишну, как сегодня общество сознания Кришны утверждает, что вот это Христос всего лишь навсего, мы братья, оказывается, по вере. Почему? Потому что ваш Иисус – это брат нашего Бога Вишну. Мы не признаем, опираясь на Священном Писании, что Иисус является пророком Мухаммедом. Мы не признаем этого. Почему? Потому что Библия никакого абсолютно основания не дает утверждать, что Иисус является одним из этих вот великих людей. Неудивительно, что именно на библейскую личность Иисуса посягают сегодня как философия, так и религиозные движения. Почему? Потому что, простите, более глубже, более содержательней, более проникновенней информации никто не способен представить. И потому нужно просто присоседиться. Это единственное, это мое личное мнение, как лично я расцениваю вот эту попытку людей присоседиться к христианству. Итак, Ветхий Завет однозначно утверждает, что родился Иисус, родился Христос, говоря о многих других деталях, что связано с Его рождением. То, что мы будем с вами сегодня рассматривать, мы будем, безусловно, это не цель просто сказать вам о тех пророчествах, которые были сказаны о Христе. Это не цель просто их перечислить, а увидеть Божий промысел, увидеть Бога во всем этом. И не сомневаясь в том, что наши размышления, они расположат наше сердце просто Богу поклониться, о чем мы пели с вами перед тем, как началась проповедь. Цель приведения ссылок – показать наличие божественного видения, того, что он знал наперед о рождении Иисуса Христа, и, что самое важное, абсолютного отсутствия, я подчеркну, абсолютного отсутствия во Вселенной какой-либо силы, которая могла бы противостать Божьей воле. Вот что значит Рождество. Вот кто стоит за Рождество. Как бы сегодня ни предпринимались, какие бы попытки ни предпринимались, нивелировать Рождество, свести его на уровень замечательных декораций, иллюминаций, чем наполнены сегодня города наши, особенно в ночное время. Не унизит это никак Рождество, не унизит, поверьте. Но делается попытка отвлечь внимание людей от сути Рождества. Потому вновь, поклоняясь Богу через Иисуса Христа, наше желание увидеть эту Божью благодать, увидеть Божью премудрость, которая сокрыта для нас в Священном Писании. В Рождестве очень важно помнить. В прошлый раз мы говорили о том, что Рождество без Голгофы не Рождество. Рождество без Голгофы, без страданий Христа теряет смысл свой. Мы призваны это хранить в памяти. Почему? Христос родился не просто потому, что Он родился. Цель Его прихода была конкретна, об этом мы сегодня будем говорить. Почтение дня рождения Христа или дня Рождества Христова. Идет речь о конкретном дне. По сути, а не факта, то есть почтение самого дня, но не факта рождения. Это еще одна из попыток убрать суть Рождества из нашего сознания. Я понимаю, что сегодня ведутся очень много дискуссий относительно летоисчислений, насколько точно летоисчисление, я имею в виду та датировка, та хронология, которой мы сегодня пользуемся, безусловно, много вопросов возникает. Очень много вопросов возникает. Почему? Потому что Христос фактически своим рождением принес очень многие изменения в обществе людей, в том числе и в хронологии. Христос родился в Римской империи. В то время, вы хорошо знаете, было римское летоисчисление. Затем поменяли его юлианское, григорианское, затем исламское и так далее. И вот китайское летоисчисление. И возникает очень много вопросов, все-таки действительно с датировкой. Поэтому мы, отмечая день Рождества Христова, мы отмечаем не день, по сути, как календарный день. Мы говорим о событии. Оно могло пройти в любой другой день, но принято вот христианство сегодня склонилось к тому, чтобы Рождество отмечало, было отмечаемо именно 24-25 декабря. Непонимание сути Рождества, непонимание сути Рождества, но желание как-то почтить этот праздник, оно рождает очень много неправильных и, так сказать, умных выражений. Мы в прошлом году говорили об этом, позвольте немного напомнить их умные слова или выражения. Христиане, вот растрогавшись или, скажем, размышляя о рожденном младенце, очень часто не способны правильно оценить то, что они говорят. Простите, но это факт. Христос, я благодарю Тебя за то, что Ты родился в моем сердце. Это неправильное понимание сути Рождества. Христос в сердце не рождается. Он родился в этот мир, чтобы Ты родился для Бога и от Бога. Но Он в твоем сердце не рождается. Давайте пойдем, вот младенцу поклонимся, вот там дары ему принесем. Это что еще? Друзья, действительно, это попытка как-то приукрасить, вот какую-то религиозность создать вокруг этого праздника. Но в Рождестве этого не присутствует. Подчеркнем, что младенца Иисуса не существует. Просто не существует. Он был, но он вырос. Он пострадал в 30 с лишним лет и ушел с этой земли. Младенца Иисуса не существует. Не приглашайте людей к пустому месту. Не приглашайте, пожалуйста. Приглашайте людей к Богу, кто стоит за этим Рождеством. Итак, друзья, для нас важно на эти моменты обращать внимание, чтобы все-таки сознание привести в порядок и иметь действительно библейское понимание сути Рождества. Итак, на некоторые очень важные моменты, не все подчеркну, но на некоторые библейские предсказания или предсказания Ветхого Завета, мое желание обратить наше общее внимание. Первое, что мы явно видим, указано человеческое происхождение Мессии Христа. Христос – это греческое название, Мессия – еврейское слово, помазанный – русское слово, одно и то же. Поэтому где-то мы будем заменять и Христос, Мессия, помазанный, поскольку суть значения одна и та же, только на разных языках. Мы читаем первое пророчество об этом в книге Бытие, глава 3, стих 15. Слова, которые Бог обращает к змею, который искусил первого человека. «Вражду положу между тобою, то есть змеем, дьяволом, и между женою, и между семенем твоим, и семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Итак, Мессия Христос, Он будет человеком. Это первое. Причем интересно, Библия прямо указывает, далее Павел рассматривает детально этот фрагмент, что не идет речь, что люди будут поражать сатану. идет речь об одной конкретной личности. И Павел выделяет, не сказано, вот что о семени, о последователях, но об одном идет речь именно. Вот и еврейское слово, когда анализирую текст, указывает на единственное число этого семени. Не на всех потомков, которые будут, а на единственное число. Итак, Мессия, это имеет человеческое происхождение. Второе очень важное, указана раса Мессии или Христа. Существует на сегодня три расы. Семиты, хамиты и афититы. И отсюда белая, коричневая, черная раса. Так обычно принято считать. Библия прямо указывает, из какой расы придет Мессия. Мы читаем, обращаемся опять к книге Бытие, главе 9, стихи 26-27. Бог говорит так. «Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему». Очень сложное пророчество, но интересно отметить, что речь здесь идет о единственном Боге, единственном. Он один, Бог Сима, Бог Сима. А дальше сказано, этот Бог да благословит Иофета. И Иофет, как индогерманская группа, он вселится в шатры Симовы. Что это значит, согласно пониманию евреев на то время? Это значит, он полностью примет образ жизни. Это если коротко. Итак, Мессия происходит от Сима, семитской народности, к которым еврейская народность и относится. А остальные придут и поклонятся Богу Сима. И да благословит Бог Иофета, Бог Сима благословит. Итак, друзья, мы пойдем далее. Я знаю, что этот текст, он требует более детального внимания. Бог действительно соблюл и выполнил вот это предсказание. Итак, первое, Иисус – это человек, Мессия. Второе, Он из семитской расы. Третье, очень важное, указана Его национальность. Читаем книгу Бытие 22:18. Бог говорит Аврааму: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». Благословятся в семени твоем. Опять идет речь об одном. Павел добавляет в послании Галатам: «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Это объяснение очень великого учителя Ветхого Завета Павла, знатока Ветхого Завета. Он прямо говорит, что идет речь именно о национальности. Где же здесь национальность? Авраам, когда мы впервые с ним соприкасаемся, текст не высвечен, думаю, для вас будет интересно отметить, Бытие 14:13, сказано о том, что известили Авраама еврея. Поэтому, когда мы встречаем слово Авраам, он еврей. Слово еврей – это пришелец. Вначале оно означало просто, откуда он пришел, из-за границы пришел. Но затем именно это имя стало национальностью. Поскольку Христос родился от Авраама, Авраам еврей, то и Иисус еврей. И так указана национальность Иисуса. Далее, удивительно, указана даже группа в национальности. Ведь национальность была достаточно большая, или, скажем, потомки Якова. 12 колен. Библия прямо указывает о том, из какого рода, из какого племени вот этой национальности появится Христос. Это племя Иуды. Опять книга Бытие, 49 глава, стих 10. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Явно указано племя Иуды. Он из колена Иудина. Царь из колена Иудина. Потомок колена Иудина. Вы хорошо знаете, смотрите, даже когда мы анализируем, мы сделали небольшое такое отступление, когда смотрим на то, кем была родная мать Иисуса, Мария, о ней немножко позже, и кем был приемный сын Иисуса, Иосиф, и он, и она были из дома Давидова. Удивительно, удивительно. Далее, указано при всем том, что указано племя Иуды, указано и назначение или служение Мессии, пророк. Обратимся к книге Второзакония, 18 глава, с 15 по 19 стихи. Это слова, Божьи слова Моисея, обращенные вот к народу израильскому. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Это слова Моисея, которые обращены к народу. Далее. «Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впред гласа Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу боли, дабы мне не умереть». Евреи боялись, как-то помните, мы говорили об этом. «Пусть между нами будет посредник. Мы боимся этого огня. Ты, Моисей, поднимайся на гору, приноси нам слово Господне, а мы его будем выполнять». Как вот, и вот об этом здесь говорит Моисей. Вы просили, и Бог побеспокоился об этом, не святых посредников поставил. Он показал вам одного пророка, как меня, из среды вас, опять национальность еврейская. Воздвиг Господь, и его слушайте. Далее, интересная мысль. «И сказал мне Господь». Хорошо, то, что они говорили. «Я», кто? Господь. «Я воздвигну». Кого? Пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, который пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Насколько серьезнейшее заявление делает Господь. Я поставлю пророка. Я из среды братьев ваших поставлю пророка. И я дам ему говорить то, что он должен сказать. А если кто не послушает кого? Пророка. С тем я буду разговаривать. Это серьезнейшее заявление. Это серьезный вызов Бог делает современным религиям. Я взыщу со всех тех, кто слов этого пророка не послушает. И мы далее продолжаем рассуждение об этом пророке. Я взыщу, говорит Господь, кто стоит за этими словами. Кто поставляет этого пророка? Суть пророчества – открыть всю волю Божью. В этом суть пророчества. Давайте пойдем далее. Следующее указано, и его, указан его социальный статус. С одной стороны, служение его – это служение пророка. С другой стороны, его социальный статус – это царь из дома Давида. Обращаемся к тексту Писания. Иеремия 23:5. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Родится царь из дома Давидова. Это его служение. Вы помните, когда мы говорили, обращаясь к книге Откровения, когда начнется, согласно Писанию, суд над всей вселенной, помните, Иоанн говорит, плакал я, не видел достойного, кто взял бы книгу, снял печать ее, и вот указано ему, вот агнец, да, вот лев от колена Иудина, лев от колена Иудина. Итак, колено Иудин, он царь царствующий, Господь господствующий. Это его социальный статус, он царь. Причем добавляем царь царей, о чем Библия далее прямо говорит. Удивительно, но Библия прямо, для нас удивительно, но Библия прямо говорит, Бог говорит через людей о том, где родится Христос. Этот текст мы уже прочитали, но позвольте сослаться не на Евангелие Матфея, а на пророка, который именно об этом говорит. Книга пророка Михея, 5 глава, стих 2. Мы пропустили, возвратимся потом к предыдущему. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, ибо из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала от дней вечных». Итак, явно указано место рождения Мессии. Это Вифлеем. И священники народные, книжники народные, и служители храма, которых призвал царь Ирод, они прямо сказали, они знали хорошо, где должен родиться Мессия, в Вифлееме иудейском. Мы пропустили одну деталь, братья нам помогут, возвратитесь. Предыдущее указано и от кого он родится. Рождение от Девы. Рождение от Девы. Знаменитый текст Писания Исаия 7:14. «Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева, вот дева, в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Здесь стоит еврейское слово «алма» – «дева», что означает «молодая девушка брачного возраста, но не состоящая в браке». Когда переводили этот текст на греческий язык, то наиболее подходящее, что они подобрали, это слово «парфенос», что фактически по смыслу тоже подходит еврейскому слову «алма». То есть это молодая девушка небрачного возраста. Это удивительно, друзья. Это удивительно, но это явно предсказано. Далее. Прямо сказано о том, что в связи с рождением Иисуса будет избиение младенцев. Обратимся к тексту Писания, Иеремия 31:15. Так говорит Господь. «Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». С одной стороны, внешне вроде бы здесь никакого указания нет на избиение младенца, правда? Но смотрите, когда мы читаем евангельское повествование, мы будем об этом говорить и в субботу, и 24, и 25, о том, что когда произошло это избиение, евангелист говорит, да сбудется слово пророчества, да сбудется. И цитирует именно эти слова, что Рахиль плачет о детях своих. Глубочайший смысл заложен в Ветхий Завет. Предсказано и избиение младенцев в связи с рождением Христа. Важно также отметить, что Библия, Бог через мужей, которые писали Слово Господне, прямо указал, что Иисус, Мессия, это Бог во плоти. Это очень важно, друзья. Ясно указано, что это Бог во плоти и никто другой. Книга пророка Исаии, 9 глава, стих 6. Ибо младенец, о ком идет речь? Человек, младенец, Иисус, младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Здесь полезно было бы обратить внимание не только на фразу «Бог крепкий», но сильнейшее, глубокое по смыслу выражение «Бог крепкий». Отец вечности. Удивительно, друзья. Удивительно. Он Бог крепкий, и Он же Отец вечности. И Он же князь мира. Но наше внимание больше фокусируется на фразу, что Он именно Бог. Он не божественный, как сегодня пытаются опустить его с пьедестала, с высоты вот того статуса, который он имеет. Он является, по сути, Богом по рождению, Бога-человек. Бог воплотился в человека, Бога-человек. Иисус Христос, живя во плоти здесь на земле, был Бога-человеком. Библия также указывает на то, где будет проживать младенец, рожденный. Он родился в Вифлееме, это Иудея, южная часть Палестины, но будет жить в северной части Палестины, Галилея. И указан конкретно город, где он будет жить. Обратимся к тексту Писания Евангелия Матфея, 2 глава, 23 стих. Идет речь об Иосифе, когда они уже возвратились после бегства, после смерти царя Ирода, после избиения младенцев. Смотрите, и сказано, и придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Помните, когда мы начали с вами изучение Евангелия Матфея, мы говорили именно об этом тексте. Слово Назарей, здесь слово Назаряне значение. Почему? Почему? Потому что для слова Назарей, то есть Назарей или Назаряне, какая разница между двумя этими словами? Назарей – это тот, кто Богу жизнь посвящает. О чем Ветхий Завет очень подробно говорит, об условиях, когда человек дает обет, и он становится Назареем, он должен выполнять обеты Назарейства. Здесь идет речь о том, что он житель города Назарет. Вот интересно, одно слово меняется буквой, смысл меняется. Есть слово «назораюс» греческое, и есть «назираюс». «Назораюс» – это житель Назарета, а «назираюс» – это Назарей. В греческом языке стоит слово «назораюс», то есть он Назарянином наречется. Он не Назареем наречется, а он Назарянином наречется, то есть жителем города Назарет. Почему? У нас есть еще библейское основание утверждать, что Иисус Назареем не был. Почему? Потому что Назареем запрещено было прикасаться к мертвым, как минимум, а Христос прикасался. И ряд других серьезных текстов, которые прямо говорят о том, что Иисус не был Назареем. Но он был Назарянином. И так Библия прямо говорит о том, где он жить будет, в городе Назарете, в Галилейском. Далее. Библия прямо указывает на цель его рождения. То есть, почему Христос родился? Это очень важно. Мы об этом немного ранее говорили. Ангел обращается к Иосифу, когда он вострепетал, узнав, что его обрученная ему Дева Мария, она оказалась в положении беременна. Он испугался, он был праведный, благочестивый. И ангел, Господь через ангела успокаивает его и говорит: успокойся, Иосиф, прими жену свою, она родит же сына, и наречешь ему имя Иисус. Это имя от Бога дано. Ты не можешь давать ему никакого другого имени, оно уже наречено. Ты просто должен это дать ему, когда он родится. Дальше. Ибо он спасет людей своих от грехов их. Имя Иисус Иегова спасает. Он спасет людей своих от грехов их. Прямо указано на то, какова цель рождения Иисуса. Он спасет людей своих. Приход Христа на эту землю только с одной целью – спасти людей. Итак, Рождество Христа – это свидетельство Божьего могущества и, с другой стороны, необратимости Его воли. То есть, если Господь сказал, Он сам стоит за этим словом, никто другой. И никакой силы во Вселенной нет, которая могла бы противостоять Его воле. Интересные слова Павел говорит, послание к Римлянам, 9 глава, стихи 19-20, конец 19 стиха, стих 20. Кто противостанет воле Его? Говоря о Рождестве, мы соприкасаемся с Всевышним Богом, всемогущим Богом. Кто противостанет воле Его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня сделал? Сказал Господь, и оно выполняется. Мы в Рождестве видим, с одной стороны, явное всемогущество Господне. Рождество для нас – это показатель божественного всемогущества. И с другой стороны, это явное свидетельство необратимости библейских пророчеств. То есть, если Господь сказал, оно выполнится, и ничто не сможет противостоять Его воле. Давайте сделаем некоторые выводы и вместе с вами будем молиться Богу. Человек знает субъективно прошлое. Это действительно так. Он субъективно оценивает прошлое. Почему? Исходя из своего внутреннего мира. Мнение его ограничено, возможности его ограничены. Так, человек со своей стороны знает субъективно прошлое, видит настоящее, он видит его опять, как он видит? Видит через призму своих возможностей. Он видит то, что он хочет видеть. Помните, мы об этом говорили. И далее, он предполагает будущее. Он просто предполагает будущее. Надо отметить, это будущее не в его власти. Это человек. Мы продолжаем рассуждение о Рождестве. Человек субъективно судит о прошлом, он видит настоящее, опять исходя из его возможностей, и он предполагает свое будущее. Это человек, слышишь? Это ты. Бог абсолютно видит все, находясь вне времени. Понимаешь, человек, что такое Рождество? Это соприкосновение с этим величественным Богом. Ты ограничен во всем. Во всем ограничен. Интересно, отмечаю, что сегодня, анализируя интеллект человека, способности его мозга, говорят, что способности мозга достигли высшей точки. Все, выше разум уже не поднимется. Если будут его пичкать еще информацией, то он пойдет уже в обратную сторону. Интересно, это размышление людей. Даже при всем том, пусть он еще приподнимется, но на пару ступенек. Но пусть поднимется. Тем или не менее, он останется таким же ограниченным, каким он и был. Итак, Рождество указывает нам на величие Господне и на ограниченность нас, как людей. Исполнение библейских пророчеств о Христе – это важная мысль. Исполнение библейских пророчеств о Христе является наивысшей математической точностью исполнения. Мы с вами указали только на 12 пророчеств. Их значительно больше. Но обратите внимание, что все они исполнились в одном человеке. Какова точность исполнения? 100%. Библейские пророчества о Рождестве Христа, равно как и другие пророчества, безусловно, надо полагать, об этом чуть позже. Исполнение библейских пророчеств о Христе указывает на 100% точность исполнения. Насколько премудрый Бог знает абсолютно все детали. И всего лишь навсего Он не гадает. Он не думает, чего вам еще предсказать, чего вы еще не знаете. Он просто открывает то, что он в абсолюте знает. Вот что значит Рождество. Соприкосновение с тем, кто обладает абсолютной информацией. Исполнение пророчеств о Христе раскрывает Божье всеведение и всемогущество. Помните библейскую мысль? Бог говорит о себе: «Я Бог, и нет иного». Благословен Бог Симов. У других это единственный Бог для всех наций, для всех рас. Единственный Бог. «Я Бог, и нет другого». Вот с кем мы соприкасаемся, оказывается, в Рождество. Вот что такое Рождество. Соприкосновение с тем, кто есть один, единственный, и нет никого во Вселенной, подобно Ему. «Я Бог!» Он не разговаривает ни с кем. «Я Бог, и нет иного». Существует на сегодня движение в христианстве «Living Stream» или «Живой поток». Выражение отсюда «Поместная церковь». Возможно, вы соприкасались с таким движением. Алахайм, Калифорния. Интересно отметить, там центр движения, сторонники его Watchman Nee, Witness Lee, они утверждают так, куда бы они ни приехали, значит, если в этом городе нет церкви, они говорят: мы будем здесь поместную церковь утверждать. Подождите, здесь десятки церквей. Нет, мы будем утверждать здесь поместную церковь. Что это значит? Мы никого не признаем. Вот если нет наших, то все остальные не наши. Интересно, вот люди пытаются копировать здесь Бога. Если нет наших, то, простите, мы ни с кем не считаемся. Смотрите, попытка копировать Бога, но она жалкая. Единственное, кому принадлежит право: «Я Бог, и никому нет иного», это только Богу принадлежит право. Другого Бога нет. Он один, единственный. Итак, Рождество. Мы сделали только небольшой анализ того, о чем говорит Священное Писание. Безусловно, Бог, перед которым мы преклоняемся, Он достоин того, чтобы больше постигать Его могущество, насколько это мы способны нашим ограниченным разумом через Слово, которое наставил для нас. Нам дана эта возможность и через Рождество увидеть всемогущество Божье и, с другой стороны, нашу ограниченность. Безусловно, каждый из нас должен сделать вывод. А что делать? Что такое Рождество для меня? Побольше декораций, иллюминации вокруг дома? Подороже подарки друзьям, чтобы она дольше запомнилась? Что значит Рождество для тебя? Для Бога Рождество – это исполнение Его слов. Пришел в этот мир Христос для того, чтобы с тобой поговорить. Послушай, всемогущий Бог сегодня идет на диалог с тобой. И желает для тебя донести вот эту истину о Рождестве. Чтобы ты сегодня мог взвесить, что же для тебя сегодня важнее. Или внешняя сторона Рождества, или суть Рождества. Мы соприкасаемся со всемогущим Богом. Цель рождения Христа – это изменить тебя. Цель рождения Христа – изменить тебя, открыть тебе прямой доступ к божественной благодати. Чтобы у тебя, ограниченного человека, была возможность иметь прямой доступ к Богу, без всяких посредников. К живому Богу. К единственному Богу, кроме которого больше никого нет. И единственный, кого ты должен слушать, чтобы к Богу прийти, это Иисус Христос. А кто не послушает слов пророка того, с того я взыщу, говорит Господь. Исполнение пророчества о Рождестве, мы немного только оценили их, проанализировали, является очень серьезным основанием сегодня для нас утверждать, что как пророчество о Христе, ветхозаветнее пророчество о Христе исполнились со 100% точностью. Слышишь, друг? Вот точно так же, с такой же вероятностью точности будет исполнено и все остальные пророчества. А это значит, что однажды положено людям умереть. А потом суд. Это библейское пророчество. Отвечать придется. Отвечать придется тебе. Отвечать придется мне. Цель прихода Христа на эту землю – подарить людям возможность иметь доступ к Богу. Он пришел, чтобы умереть за наши грехи. Вот что значит Рождество. Итак, друзья, у нас сейчас есть время перед всемогущим Богом, на которого мы сегодня сделали такую жалкую возможность, очень жалкую возможность, ничтожную возможность взглянуть через Слово Его. Мы очень слабо ограниченные люди, чтобы действительно познать Бога в Его всемогуществе. Но даже того, о чем мы сегодня говорили, думаю, достаточно, чтобы сломить нас и поставить нас на наше место. Мы люди, но мы не боги. И перед тем Богом, который действительно имел огромную премудрость и имеет сегодня к нам, имеет высочайшую любовь, что послал в этот мир Иисуса Христа, чтобы Он умер за наши грехи. Этот Бог сегодня обращает твое внимание к себе. Каково твое отношение ко мне? Будь внимателен. Это разговор. Это не угроза. Это не угроза. Это разговор. Неужели ты еще не понимаешь, что я Бог? Неужели для тебя очередного праздника Рождества, какой он по счету в твоей жизни? 50-й? 60-й? 70-й? Какой? Неужели для тебя вот этого очередного уже Рождества недостаточно, чтобы все-таки от внешнего Рождества прийти к внутреннему содержанию и в празднике Рождества просто преклониться перед всемогущим Богом и воздать Ему славу. И просто сердечно сказать Ему спасибо за Иисуса Христа, который сегодня протягивает руки к тебе и говорит так: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». А кто не послушает слов пророка сего, с того я взыщу. Аминь. Приглашаю вас помолиться.